Мысли вслух. Говорим о том, что знаем, знаем, что говорим.
За режиссерским пультом Марьям Крымова, у микрофона Наталья Санникова. Здравствуйте. СПИД, не СПИД. Такой тревожный слоган несколько лет назад, помнится, висел в кабинете орготдела Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Листовка была наклеена над выключателем у входной двери. Весьма символично. К известию о страшном диагнозе нельзя подготовиться, неизбежно это шок. Будто кто-то резко щелкнул выключателем, наступила тьма. Да, мы склонны усыплять свою бдительность, полагая, что вирус иммунодефицита человека существует, но где-то далеко, может быть, на другой планете. Мы верим в свою неуязвимость и забываем об осторожности, но СПИД, не СПИД, настойчиво твердят нам цифры статистики. Только с начала текущего года маркеры ВИЧ выявлены почти у 2500 человек, в том числе у 32 детей и подростков. Сами виноваты. СПИД – болезнь поведения, скажут некоторые. Да, возможно, это так, но бывают и исключения. Роковые случайности, жертвой которых становится человек. Поэтому не осуждать, а понять, призывает нас медицинская общественность, понять прежде всего, что чума 21 века по-прежнему актуальна, и угроза заражения ВИЧ, она реально существует, касается каждого, и надо быть готовым защититься самому и помочь окружающим. Об этом мы предлагаем вам сегодня поразмышлять вслух вместе с гостями студии. Это заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Гульфия Файзулкавиевна Идрисова. Здравствуйте, Гульфия Файзулкавиевна.
Добрый день.
Врач-педиатр центра Изалина Рифовна Биглова. Здравствуйте, Изалина Рифовна.
Здравствуйте.
И врач-акушер-гинеколог Римма Марсовна Мухамадиева. Здравствуйте, Римма Марсовна.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос участникам программы.
Мысли вслух.
Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 272-85-47.
Так, вчера, 1 декабря, был Всемирный день борьбы со СПИДом. Ну, практически это месячник, да, несколько недель, начиная вот еще с конца ноября, и продолжаются мероприятия профилактические, и они еще будут идти.
Да, в настоящее время это мероприятие именно так и проходит. Когда-то в далеком 1988 году впервые был отмечен 1 декабря после встречи министров здравоохранения всех стран. Как раз и прозвучал девиз к терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ и СПИДу. В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет под девизом «Сократить разрыв, чтобы свести к нулю число новых ВИЧ-инфекций». Ну, все давно знают, что эта проблема не только медицинская, но и политическая, экономическая, демографическая и социальная, которая в равной степени касается нас всех – и органов власти, и правоохранительных органов, культуры общественности, средств массовой информации. В связи с этим нам необходимо сосредоточить все усилия на принятии необходимых и возможных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.
Я вот как раз хотела спросить, а осознает ли современное общество, на ваш взгляд, масштабы проблемы? Потому что я вот помню, читала где-то в одном из интервью, что на самом деле сейчас такая вот незаметная, вялотекущая, но все-таки эпидемия даже ВИЧ-инфекции. Вот такая была точка зрения. Так ли это? Или это все-таки преувеличение, и не так все страшно?
Наверное, я тоже отвечу. Эпидемия во всем мире длится уже более 25 лет. Вакцины против ВИЧ-инфекции нет.
Ну так до сих пор не придумали, да.
Препараты, которые в настоящее время изобретены учеными, да, они продлевают жизнь при определенном здоровье, именно о здоровом образе жизни наших пациентов. Ну, я не могу сказать, что общественность не заинтересована. В нашем правительстве создана еще в 99-м году межведомственная комиссия, куда входят представители буквально всех министерств и ведомств. У нас есть комплексный план, который утвержден в правительстве. И согласно этому плану работают все министерства и ведомства.
Ну, я знаю, то есть, что, да, вот ваши специалисты центра активно общаются с молодежью, вы выходите и в школы, и в высшие учебные заведения, да, общаетесь со студентами, со школьниками на тему профилактики ВИЧ-инфекции.
Да, ну, в этом году совместно с Министерством молодежной политики проводится республиканский тур, который проходит по нескольким городам, где наиболее высокая заболеваемость.
А где у нас такая?
Белорецк, Умертау, Салават, Стерлитамак, Уфа, Нефтекамск, Октябрьский.
То есть Уфа даже не на первых позициях? В этом
на первой позиции город Салават.
Ну, вот
там самый
же
высокий уровень заболеваемости.
Чем это объяснить? Ну, не территориальной же, наверное, какой-то особенностью, да? Какие-то другие, может быть, факторы есть? Или сложно сейчас сказать? Тема отдельного исследования.
Что
думаете по этому поводу?
Ну, в основном это связано, скорее всего, с тем, что все-таки на первом месте, пусть передача ВИЧ-инфекции, это все-таки наркотики. И поэтому у нас из года в год выявляется высокая заболеваемость, и она есть на самом деле на тех территориях, где расположены так называемые основные транши наркотиков. Это южная часть, западная часть, южная часть. Поэтому эти города часто выявляются на первых позициях. Как-то у нас был Кумертау, как-то Стерлитамак, но вот на сегодняшний день это оказался Салават.
Угу. Ну и тенденция, как я понимаю, все-таки она к росту заболеваемости, да, не к снижению, не к стабилизации, а есть вот такой ежегодный рост.
Ну да, на сегодняшний день уровень заболеваемости превышает прошлогодний аналогичный период на 19%. Но все-таки основной путь у нас уже второй год в республике, это половой, он преобладает над...
Ну вот да, эти два способа, да, вот среди... через инъекции наркотические, да, и вот половым
путем. Нет, ну вообще существует три пути передачи. Это первый половой, второй парентеральный, и третий путь это вертикальный, когда ВИЧ-инфекция передается от матери ребенку при несоблюдении всех мер профилактики, это назначение антиретровирусной терапии. Во время беременности, во время родов проводится химиопрофилактика маме и после родов ребенку.
Да, мы подробнее об этом поговорим, какие есть меры профилактики. Но вот еще один способ заражения был, я надеюсь, сейчас таких случаев уже нет. Помните, в 80-х, вот когда еще даже не знали толком об этой инфекции, дети заразились, да, было такое в Элисте, по-моему, да, при переливании крови.
Элиста, Ростов, Волгоград, да.
Да,
тогда
да.
Появилась в Советском Союзе, это был 1989 год, детская ВИЧ-инфекция. Такое понятие, тогда дети были инфицированы из-за небрежности медицинских работников.
И
никто
не
об этом и не скрывал.
Да.
Но это относится все равно к парентеральному вмешательству. Это парентеральный путь заражения.
В принципе, 89-й год уже об ВИЧ-инфекции знали. И даже знали возбудителя, которого в 83-м году французские и американские ученые совместно одновременно обнаружили. А о ВИЧ-инфекции как о заболевании стали говорить с 81-го года.
Ну, я помню, вот 6 лет назад мы с вами встречались в центре, и вы рассказывали, что вот у нас такой в Уфе подросток жил, который как раз там заразился в 80-х годах, и ему было уже 20 с чем-то лет на момент тут, и что он, в принципе, вот проходя лечение, да, вот так тщательно, регулярно принимая препараты, он все-таки долго вот прожил, у него девушка на тот момент была, я не знаю, как дальше сложилась судьба этого подростка. Отслеживаете ли вы такие судьбы?
На сегодняшний день он создал уже семью, девушка... с которой он создал семью, она здорова, потому что он принимает препараты, он не инфицировал ее.
А девушка знала изначально, да, что у него вот такая?
Да, он поставил ее, конечно, в известность. И ребенок, которого они родили, на сегодняшний день ребенок снят с учета.
Ребенок здоров. Удивительная история, конечно. Но вот вы мне тогда говорили, я тоже очень удивилась, что многие не хотят лечиться. Вот есть препараты, которые поддерживают иммунитет и продолжают достаточно долго прожить, да, с этим заболеванием, но некоторые не хотят лечиться. То есть знать, что есть возможности, не хотеть, для меня было это очень удивительно. Почему это происходит, как вы себе это объясняете? И как люди, может, сами объясняют, почему они не хотят?
К сожалению, на сегодняшний день есть случаи, да, когда терапия, антиретровирусная терапия назначается пациенту, и в том числе и беременной женщине, я об этом хочу уточнить, акцентировать внимание, так как я акушер-гинеколог, но женщины игнорируют эти рекомендации и тем самым целенаправленно идут на рождение инфицированного ребенка.
Целенаправленно,
сознавая о своей инфекции, не принимая препараты. Второй этап – это то, что они кормят грудью.
Хотя нельзя.
Хотя исключить грудное вскармливание, это исключает тоже риск инфицирования ребенка. Некоторые женщины объясняют это своими религиозными убеждениями, говорят, что Бог или Аллах их вылечил, что у них этой инфекции не может быть.
То есть они не верят данным анализам.
Не верят своему диагнозу, хотя проходят они у нас специалистов и психолога, и инфекциониста, и эпидемиолога, и акушер-гинеколога, но убедить иногда бывает просто невозможно. И есть еще, конечно, такая структура, как можно ее назвать, это СПИД-диссиденты, которые отрицают, что ВИЧ-инфекция вообще существует.
То есть, в принципе, отрицают тоже, они не соглашаются с выводами ученых.
Да,
они чем считают, обосновывают что... они свое несогласие? Или ничем? Просто вот заявляют и все, что нет,
да,
такой проблемы.
Да, что такой проблемы нет, что это все надумано, что это придумано фармкомпаниями, что выгодно это государству.
Да, и чувствуют себя они при этом относительно благоприятно в данный момент.
На сегодняшний день они чувствуют себя хорошо, но, к сожалению, наступает время, когда они обращаются уже к нам.
То есть такие диссиденты тоже все-таки дозревают до того времени, когда приходят к вам?
Они обращаются к нам, но мы уже иногда даже не можем уже помочь. При назначении препаратов бывает слишком поздно.
Запущенные
и люди умирают от СПИД-индикаторных заболеваний.
Или бывают случаи, когда выявляются уже дети в тяжелом состоянии, они попадают в стационар, и, проводя исследования, оказывается, что кровь у них положительная, и заразились они уже давно, минимум 3-5 лет назад, и оказывается, что инфицировали их родители. То есть жена не знала, мама не знала, что у мужа, своего мужа ВИЧ-инфекция, а он, оказывается, когда-то употреблял наркотики, но вот так же отказывался лечиться, отказывался обращаться, и теперь уже результатом этого отказа, этого, может быть, даже попустительского отношения к себе, является ВИЧ-инфицированный ребенок.
Я помню, да, вы рассказывали тоже случаи, и даже мы записывали вот одну женщину в анонимном порядке, когда она вот свою историю, делилась своей историей, что благополучная, в принципе, семья, ну, как оказалось, муж где-то вот согрешил, да, скажем так, и не признался в этом, и заразился ВИЧ-инфекцией, и передал это все жене, и она узнала, что больна. А муж при этом свалил вину на нее и не захотел, как бы, вот... признавать, что сам.
Ну, сейчас прошло уже время, действительно, может быть, поменялся взгляд, может быть, взгляд и общего населения, поэтому эта женщина родила у нас уже второго здорового ребенка, семья вполне полноценная, и у второго ребенка тоже все хорошо, старшая девочка уже собирается идти в школу.
Но на самом деле этот пример еще и к тому, что это больше, чем просто медицинская проблема, как уже было сказано, да, это и социальная проблема, и морально-этическая проблема, вот взаимоотношения в семье, в том числе, насколько это здоровые взаимоотношения. Я напомню, телефон прямого эфира 272-85-47. Дорогие друзья, вы можете позвонить, задать свой вопрос специалистам, если у вас есть такие вопросы. А я вот, вспоминая опыт, опять-таки, общения с вашими специалистами, могу сказать, что вы же готовите им такие методические информационные материалы, брошюрки, памятки, раздаете это все, да, тем же школьникам, студентам. Я помню, была такая брошюрка, которая называлась «Здоровый ребенок, радость вашей семьи», но тоже полезная информация для будущих мам. И вы говорили тогда, что, к сожалению, молодые люди, которые, казалось бы, сейчас знают гораздо больше взрослых, потому что они в интернете, и там чего они только не читают, но в то же время вот проводилось тестирование, и выяснялись какие-то такие факты обескураживающие, что, например, молодые люди считали, студенты, да, что ВИЧ может передаваться через предметы, там, тетради, книги, через укусы комаров. Вот так было несколько лет назад. Сейчас как в плане просвещенности что-то поменялось?
Скорее всего, ну, что-то меняется, но все-таки люди все, наверное, остаются одинаковые, подрастает новое поколение, которое не всегда информировано. Проводя недавно анкетирование в школе, мы также сначала раздали анкеты, дети ответили, учащиеся студенты ответили, и оказалось, что, отвечая на вопросы, будешь ли ты общаться с ВИЧ-инфицированным человеком, дети сказали нет. Также были.
То есть страх, вот да, этот
страх
вот,
остается.
Да, что нужно
через этих, рукопожатие,
что там, этих что людей нужно изолировать, быть. Что они должны жить в отдельном изоляторе, что они приносят опасность. Вот не все-таки, наверное, нужно больше говорить с телевидения, с радиовещания о том, что проводить чаще эти передачи, о том, что ВИЧ-инфекция не так. Опасность, что человек с ВИЧ-инфекцией может оказаться и вашим близким другом, вашим одноклассником, вашим студенческим другом, мужем, женой, братом, сестрой. ВИЧ-инфекция, она вот рядом, со всеми рядом. Это вот не такая
это,
проблема,
но
которая...
Это не значит, что надо шарахаться, как
да,
от чумного шарахаться, от человека.
Нет, это совершенно нормальный человек, как и все.
Вот вы же много лет работаете в таком заведении, да, Центра профилактики СПИДа, и к вам приходят больные с диагнозами, когда уже совершенно точно известно. Тем не менее, ну, вы же работаете в этом месте, да, то есть вот этот страх, может, и был тоже в начале какой-то, но...
Нет, не такого было, не возникало, нет. Ужас. Просто иногда вот приходят пациенты, одевают на руки, это, конечно, очень удивляет, просто которые приходят обследоваться на ВИЧ. Для операции, для каких-то процедур, да, и они одевают маски, перчатки, и мы так удивлённо...
В скафандрах не приходят.
Так, удивлённо на них смотрим и говорим, что, видимо, как вы думаете, вот столько здесь врачей, медицинских работников работает в этом учреждении, как вы думаете, мы бы тогда были все инфицированы, если бы мы... Если бы ВИЧ-инфекция передавалась там по воздушно-капельным путем или при рукопожатии, при поцелуе. Вот недавно такой был случай, может, он, может, даже со стороны комичный, когда пришла целая семья, у пациентки беременной была выявлена ВИЧ-инфекция. И они пришли всей семьей, это количество людей, даже человек 10 их, наверное, зашло в кабинет, и они говорят: как нам ее изолировать, куда нам ее девать, мы боимся все.
Вообще все родственники,
да,
собрались.
Все родственники. Я говорю, вот женщина для вас совершенно не опасна. Если вы хотите, вот я встала, обняла ее, поцеловала, они так все удивленно смотрели на меня, я говорю, ну вот для меня, я вот вашу родственницу не боюсь, почему вы должны так относиться? Человек, который живет с ВИЧ, он ведет полноценный образ жизни. Он участвует, может работать, учиться. В семье он может и приготовить покушать, и играть с детьми. Просто нужно соблюдать элементарные меры предосторожности, личной гигиены. Это не использовать бритву, зубную щетку. Ну, самое элементарное. То, что может соприкасаться, скажем, с водой, ну, с...
Но это требует элементарные правила личной
да,
гигиены.
Да, личной гигиены.
Вот
поэтому...
смотрите, приготовить покушать, сказали, поесть приготовить. Да? Допустим, человек поранился, резал ножом салат, и кровь попала вот в тот же салат. Может при этом быть передача инфекции?
Ну, если, ну, тогда у того человека, который будет это принимать, у него должна быть какая-то рана во рту, чтобы это передалось. И то...
Через пищеварительный тракт это не
передается? Нет, не передается, потому что вирус иммунодефицит человека, он... быстро инактивируется во внешней среде и...
То есть становится безопасным.
Безопасным, да.
Угу. У нас, по-моему, есть телефонный звонок. Да, давайте сейчас мы послушаем, кто к нам дозвонился. А я напомню номер телефона 272-85-47. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, если можно.
Здравствуйте. Меня интересует вопрос. Может ли женщина родить здорового ребенка, если муж ВИЧ-инфицированный, а она здорова?
Да, но отчасти мы уже говорили об этом. Давайте повторим, потому что действительно очень важная тема. Спасибо за звонок.
Да. Спасибо за вопрос. Каждая женщина может дать жизнь ребенку, здоровому ребенку, и она должна передать ему в наследство огромное количество проблем, которые связаны с неизлечимой болезнью. Но для того, чтобы родить здорового ребенка, необходимо принимать препараты. Если женщина будет выполнять все рекомендации врачей, которые назначены, то ребенок рождается здоровым, он снимается у нас с учета уже к 6,
году, да?
К 18.
Раньше было году.
Раньше было это
полутора
годам.
Полутора годам, да.
Но на сегодняшний день мы уже к 6 месяцам при двукратном обследовании крови у малыша можем определить, ребенок здоров или болен.
Вот такой звонок из Ишимбая мне занесли еще записку, видимо, в эфир, может быть, постеснялись выйти. Вопрос: если ребенок, у ребенка ВИЧ-инфекция, как к нему относятся в школе, в детском саду? В свою очередь могу, пока вы не ответили, да, привести пример, когда в 17-й больнице, там отделение отказников, мне тоже рассказывали, что заболел ребеночек, да, ВИЧ-инфицированный, но отказываются иногда, мамы там оставляют, и его разместили в какую-то общую палату. И есть такие мамочки, которые берут своего ребенка вместе там с кроватью, выносят в коридор, лишь бы не оказаться рядом вот с этим ребенком, который, вот мы говорили, да, шарахаться как от чумных. Вот подтвердите, теперь как относятся в школах, в детских садах, может быть, совсем по-другому?
Ну да, это очень интересный вопрос. Естественно, ВИЧ-инфекция у ребенка и, в частности, ВИЧ-инфекция в семье – это большая проблема. И также, естественно, проблема жить в большом городе и в маленьком городе. Естественно, ВИЧ-инфицированные пациенты, которые живут в маленьких городах, в районах, очень боятся за свою конфиденциальность, за свое отношение к окружающим. Но хочу сказать, что любой человек пользуется такими же, ну, как и ВИЧ-инфицированные, у всех есть права, у всех есть обязанности. И вот я, сидя на приеме, всегда говорю, ребенок родился, он должен быть с мамой, потом он должен идти в детский сад, потом в школу, учиться, работать, то есть это его обязанность. Он имеет также право посещать любое учреждение, любые увеселительные учреждения, и поэтому хочу сказать, что любой человек должен ходить в детский сад и школу, а ВИЧ-инфицированный он или нет, это не имеет никакого значения. Единственное, он должен обследоваться, единственное, если это нужно, и назначил врач получать лечение, а при посещении в детский сад и в школу данные об обследовании на ВИЧ-инфекцию не регистрируются, не пишутся, поэтому особо значения никакого не имеет.
Ну, хорошо, допустим, вот встал в позу заведующий детским садом или там учитель, сказал, все, а мы не возьмем. Вот как хотите, вот имеете право, а мы не хотим. Что делать в такой ситуации, к кому обращаться?
Ну, элементы дискриминации существуют с самого начала появления ВИЧ-инфекции. Раньше, конечно, они были более выражены, но в настоящее время, да, встречаются такие случаи, это противозаконно.
Ну, куда обращаться?
Ну, пусть обращаются к нам. У нас есть психолог, социолог.
Юрист.
И в социальную службу могут обратиться. Мы чем сможем, поможем. Ну, согласно закону, дискриминировать ВИЧ-инфицированного вот по этой части нельзя, только потому, что он ВИЧ-инфицированный. А в принципе, как правило, этот ВИЧ-инфицированный пациент ничем не отличается от обычного здорового человека. И даже внешне, если мы будем смотреть, мы не отличим его. А согласно 152-му федеральному закону, персональные данные сохраняются в тайне. Вот то, о чем Изалина Рифовна уже сказала.
Напомню, телефон прямого эфира 272-85-47. Читала данные, вот такая статистика, что ежедневно в России появляются на свет около 20 младенцев, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Возможно, данные устарели, возможно, уже есть другие цифры. Подтвердите ли вы вот такую тенденцию?
Тут, наверное, Изалина Рифовна расскажет, ну, сколько, да, у нас
это
в этом
ведь
году.
Только подумать, да, что
да,
ежедневно.
Цифры, да, это цифры. Цифры, конечно, это абсолютные значения имеют значение, статистические показатели, и поэтому сказать, много это мало, это сложно. Вот всегда я привожу в пример, что у нас в республике стоит на учете на сегодняшний день детей с ВИЧ-инфекцией 188. Для общей популяции населения, если сравнить это с заболеваниями дыхательного тракта, сердечно-сосудистыми, кажется, что эта цифра небольшая. Но анализируя каждый случай, каждую ситуацию, мы делаем вывод, что этих случаев могло и не быть, что каждый ребенок мог быть здоровым, мог быть родиться здоровым. Поэтому мы для этого должны делать все.
Ну вот и те меры профилактики, которых было сказано, необходимо. Угу. Давайте звонок еще один послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, существует ли опасность инфицирования при посещении зубного врача, маникюрши и...
Маникюр, педикюр и прочие вот
да,
эти...
Да, и там, где может быть кровь. И хочу спросить, как, если существует эта опасность, какая работа с медработниками проводится, чтобы они тщательно все делали?
Да, спасибо.
Мы уже говорили, что ВИЧ-инфекция, сам вирус иммунодефицита человека, он относительно нестойк в природе. И если мы все медицинские работники или те, кто приходит, ну, работать, как вы сказали, маникюр, косметолог, соблюдают банальные требования, банальные условия режима работы, то заразиться при посещении парикмахера или стоматолога или маникюрного кабинета нет. То есть заразиться нельзя. Да, стерилизация, обработка. И, но все-таки все мы люди, поэтому, когда посещая такие кабинеты, мы можем сами проконтролировать, спросить, узнать, потребовать, ну, чтобы нам показали, как и где это обрабатывается. Это наше право. Мы можем это сделать.
И у нас в республике заражения при посещении именно медицинских организаций не зарегистрирован на сегодняшний день.
То есть таких случаев нет. Не было, слава богу. 272-85-47, телефон прямого эфира. И вот такой момент хочу тоже продолжить эту тему. Вы сказали, что сейчас, если до 6 месяцев у ребенка все благополучно, да, анализы хорошие, то диагноз снимается, с учета он снимается. Но вот я читала, что все-таки, если даже ребенка есть диагноз ВИЧ-инфекция, и врач назначил ему лечение, то все дальнейшее развитие его состояния здоровья малыша будет целиком полностью зависеть от матери, потому что очень важен режим приема противовирусных препаратов, режим питания и образ жизни этого ребенка. И вот как раз здесь, наверное, насколько дисциплинирована мама, да, вот этот вот главный вопрос, на самом деле же.
То вообще развитие любого ребенка не только ВИЧ-инфицированного, зависит от образа жизни семьи и от отношения матери к этому ребенку. Я думаю, со мной все согласятся.
Да, конечно.
Ну, а про прием лекарств Изолина Рифовна добавит более.
Да, действительно, прием препаратов – это сложное дело, и наши препараты должны приниматься
там строго по времени.
Да, строго по времени, строго дозировка. Дозировки все пересчитываются. И есть, конечно, случаи. Мы всегда стандартно говорим, мы всегда говорим одинаково, мы тратим примерно одинаковое количество времени на информацию для того, чтобы довести эту информацию до пациентов. Но действительно, иногда мамы игнорируют эти назначения. Вот сегодня только я ездила в 17-ю больницу, оказалось, женщине назначалось лечение, ребенок инфицирован. Сейчас ребенок остался один, мамы не стало. Ребенка оформляют, дом ребенка. Хорошая маленькая девочка, которой 2,5 года. Но если бы эта женщина вовремя все делала, она бы жила и воспитывала сама своего ребенка. А ребенок был бы с мамой в семье. Поэтому вот так.
Но здесь вот что касается еще, наверное, таких профилактических мер, я вот подумала, если молодая пара, допустим, да, юноша и девушка, собираются создать семью, собираются пожениться, в принципе, логично было бы узнать, наверное, о здоровье друг друга, да, чтобы и ребенок потом родился здоровым.
Конечно.
Но другой вопрос, ведь у нас, как я понимаю, анализ на ВИЧ-инфекцию – это не обязательно, не принудительно, да, никто не может заставить человека пойти вот и сдать этот анализ.
Нет, только
кроме
согласия.
Определенной группы, да?
Согласие там, человека.
Ну, да,
обязательно медицинское, согласие на медицинское вмешательство должно быть.
Вот как убедить, да, девушки, допустим, молодого человека пойти и сдать этот анализ?
У нас брачный контракт тоже не обязательный. Но тем не менее,
некоторые
появилось множество пар, скажем, которые заключают. То есть их материальная заинтересованность, заключение брачного контракта есть. И мы должны, видимо, ну мы и люди сами должны проявить заинтересованность в здоровье. То есть рассказать, что здоровым быть модно. Не модно курить, не модно пить, употреблять наркотики, а модно быть здоровым. И когда человек осознает, что за свое здоровье в первую очередь отвечает он и должен заботиться о нем, по-моему, это будет также естественно попросить у своего любимого результат анализа. Но вот результат анализа не всегда же показывает отсутствие и наличие ВИЧ-инфекции. Вот что еще важно. Существует период серонегативного окна. Когда человек уже ВИЧ-инфицирован, а результат лабораторный у него пока отрицательный. То есть, сдав анализ, если ты знаешь о погрешностях в своем поведении, вот некоторые сразу, чуть ли не на следующий день прибегают, сдают анализ. Вот тут-то, проводя дотестовое и послетестовое консультирование, наши доктора просит подойти его еще через 3 месяца, чтобы повторить анализ. Если он знает, чувствует, что что-то он сделал не так, что есть возможность
есть
инфицироваться. Да.
Однократный анализ не гарантирует 100%.
Но за 3 месяца, как правило, такие люди, которые могут совершить случайный поступок, они и забывают о нем. И, завершив только следующий, прибегают еще раз.
А есть ли какие-то внешние симптомы, признаки того, что что-то не в порядке и, возможно, вот вирус в организме присутствует? Или это невозможно? Или только анализ?
Ну, то зависит анализ от стадии заболевания.
От стадии заболевания. От анализа в первую очередь. Второе – это стадия заболевания, когда проявления уже бывают и внешние. Это 4-я стадия.
Ну, собственно, СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Это как раз уже конечная
завершающая стадия нашего заболевания, да, ВИЧ-инфекции. Угу. Ну,
То есть какое-то недомогание, слабость. Человек может всего этого дискомфорта не испытывать. Нет,
30% они в первой стадии же испытывают, как гриппоподобное заболевание.
Лихорадочное состояние, да. Но это не гарантирует, что это у человека должно быть именно ВИЧ.
Диагноз ставится при наличии вот трех китов, как мы говорим. Лабораторный диагноз, клинический диагноз, эпидемиологический. То есть, когда лабораторно выявили, мы сразу не ставим человеку, как говорит, что у него ВИЧ-инфекция. Он приходит к нашим докторам, ему дополнительное обследование назначают. Проверяют все это тщательно. Клинически и эпидемиологически. Была ли у человека вероятность инфицироваться? И только при наличии трех этих китов, как говорится, ставится диагноз.
Ну, у врачей, хотел отметить, у медицинских работников должна быть настороженность к пациентам, у которых длительно лихорадят, которые были, например, в странах, где развита секс-индустрия, чтобы настороженность была у каждого медработника.
То есть, если не выявляются другие причины, да,
и какие-то... каждый пациент может быть относиться, да, каждый пациент может оказаться ВИЧ потенциально инфицирован. Если даже на сегодняшний день у него обычный иммуноферментный анализ окажется отрицательным, но это не гарантирует. Поэтому вот еще раз Гульфия Фазылковина отметила, что обязательно должно быть, как наших повторные обследования.
А бывает ли просто ВИЧ-носительство? То есть человек вот является источником инфекции, может быть, сам, да, но не болеет при этом и, может быть, не заболеет никогда.
Ну, может быть такое, но это длится очень короткий промежуток времени. Ведь с момента заражения максимально быстро человек может инфицироваться, ну или могут быть проявления в течение 2-3 недель, 3 месяца. Затем так называемая острая ВИЧ-инфекция. Заболевание длится примерно год, а потом в основной массе заболевание переходит в так называемую субклиническую, то есть без проявлений заболевания. А потом уже через в среднем 5-6, иногда 11 лет могут уже начаться проявления. Но иногда острая стадия сразу переходит в тяжелую.
То есть у всех индивидуально.
Да, это да? Все индивидуально.
Да, у нас осталось 2 минуты. Давайте еще раз коротко сконцентрируем внимание на мерах профилактики все-таки, да, ВИЧ-инфекции. Так, основные способы профилактики. Это, естественно, здоровый образ жизни, наверное, номер один, да?
Иметь единственного, но верного полового партнера.
Да, культура половых отношений.
Что каждая женщина имеет право иметь ребенка здорового.
То есть и даже если мама ВИЧ-инфицирована, у нее
есть шанс родить здорового ребенка.
Но для этого нужно пройти специальные профилактические меры. Да, и они там трехэтапные, да, но все-таки это все вполне реально сделать.
Это гарантирует.
Это гарантирует.
То есть, а гарантия женщине. Сколько процентов для самых дотошных, скажем?
Ну, это, конечно, все на совести каждой мамочки, которой это назначается терапия. Мы не можем проследить, мы не находимся с ним. Да, за каждым стоять это нереально. Все на совести каждой мамы.
Спасибо.
Хотелось бы, конечно, чтобы эти мамы понимали, что даже родив, ну, что если надеяться родить здорового ребенка, они всегда приходят и спрашивают, а сколько нам осталось жить? Мы всегда отвечаем, ну, как индивидуально, конечно, но стараемся объяснить, что при доверии врача, при получении препаратов, что средняя продолжительность жизни, как у всех.
Спасибо вам большое. Да, программа.
Еще хотела добавить, мы самое главное же не сказали, не употреблять наркотики.
Ну, это здоровый жизни, мы сказали, номер один, да. Спасибо большое. Напомню, в студии у нас сегодня были заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, инфекционными заболеваниями Гульфия Идрисова, врач-педиатр центра Изалина Биглова и врач-акушер-гинеколог Римма Мухамадиева. Спасибо большое. Всем здоровья пожелаем, думаю, да. И за режиссерским пультом была Мария Крымова, в студии Наталья Санникова. Программа «Мысли вслух». Встретимся в следующий вторник. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
До свидания.